Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Пятница, 6 часов вечера, и в эфире наш традиционный радиожурнал. Я напомню, наши постоянные слушатели, конечно же, знают, но, может быть, кто-то первый раз подключается, может, кто-то с середины всегда журнал слушал и не знает. Это программа о том, где мы, ведущие Радио Вера, наши друзья из журнала «Фома», каждую неделю обсуждаем то, что нам показалось важным в информационной или повестке в своей жизни, или, может быть, это какие-то события интересные, которые произошли и произойдут в ближайшее время. Это то, о чем хотелось бы и вам рассказать, и друг с другом нам здесь в студии обсудить. Итак, сегодня со своими темами к нам сюда в журнал пришли моя коллега Наталья Лангамер, ведущая программы на Радио Вера. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Главный режиссер Радио Вера Максим Печенкин. Добрый вечер.
Добрый вечер всем, дорогие друзья.
Редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, я думаю, что... Так, мы перед началом программы обсудили, кто о чем будет рассказывать. Мне кажется, логичнее всего начать с Максима. Максим, с чем ты пришел?
Лёш, ну что ж, давай через неделю, а именно 26 июня в 19 часов в Москве, по факту, на самом деле, это Подмосковье, метро Микинина, Вегас Сити Холл, состоится благотворительный концерт, который называется «Времена года переосмысления». Концерт этот организовали наши друзья из Марфо-Мариинской обители и совместно с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Будет представлена переработка классического произведения Вивальди, переработка современного композитора Макса Рихтера. Вести это действо будет тоже наша замечательная подруга, актриса театра и кино Екатерина Гусева. Вот. Примечательно то, что все средства, которые будут собраны от этого концерта, они будут направлены на помощь детям, подопечным Марфо-Мариинской обители. В рамках сбора «Каникулы добра», «Виртуозы детям». Вот, дорогие друзья, я таким вот образом проанонсировал информацию от наших друзей и хочу перейти к следующей теме. Вот сейчас идет «Петров пост», это с одной стороны. С другой стороны, концерт. Да, классической музыки и направленный на помощь своему ближнему. Вот как вам кажется, что как бы лучше нам делать, как людям православным? Вот на концерт сходить и ближнему помочь, или все-таки воздержаться, дом посидеть и милостыню оказать каким-то иным, может быть, способом? А может быть, как-то можно все вместе совместить?
Я, может быть, непопулярное мнение выскажу. Как по мне, хождение на концерты, особенно такие, вообще ничего плохого, не постного нет. Надо, может быть, еще вспомнить, что Петров пост, он достаточно нестрогий. Изначально вообще рассматривался церковью как компенсационный. То есть Петров пост постились те, кто по различным причинам не мог поститься Великим постом. Потом все немножко поменялось, и появился длинный-длинный летний пост, который был, включал в себя и Петров пост, и Успенский пост. Он был такой длинный летний пост. Но это показывает только то, что традиция церкви, она долгое время оставалась очень подвижной и не была вот такой замершей, законсервированной. Можно было, когда-то было так, когда-то было по-другому. Наша нынешняя традиция, она рассматривает Петров пост как нечто среднее. То есть он, с одной стороны, считается обязательным для христиан, для православных христиан, с другой стороны, он самый нестрогий пост в году. Ну, исходя из этого, уже, мне кажется, в концертах, которые люди приходят, во-первых, чтобы какую-то лепту внести в помощь детям. Мы все знаем, что у Марфо-Мариинской обители много разных социальных проектов, мы про них здесь на радио не раз говорили, и если кто-то интересуется, может посмотреть у них на сайте. Но сейчас, особенно сейчас, вести эти проекты, вообще социальные проекты, у нас очень тяжело, трудно, и без помощи людей практически невозможно. И в данном случае, мне кажется, даже какой-то формой поста, может быть, такой приход на концерт. Может, вы не любите классическую музыку, но сделайте над собой какое-то усилие, чтобы потерпеть ее сколько там, часа полтора, но таким образом помочь детям. Это будет в какой-то мере, может быть, и в пост вменяться.
Эк, ты повернул. Интересно.
А может быть, и не потерпеть, а может быть, и наоборот, вдохновиться и сделать дальше что-то еще более близкое и прийти уже ногами в саму Марфмариинскую обитель и помочь им как-то на месте, например, да?
И может быть, и так. А может быть, классическая музыка с этого момента навсегда с тобой останется?
А что, в классической музыке нет Бога? Разве мы не можем так воспринимать Бога общения через создание вот этих, через прослушивание созданных по вдохновению этих произведений?
А можно я историю расскажу? Когда я был маленький, у меня не было своих денег карманных, мне бабушка повела, тогда только-только появлялись аудиокассеты, продавались. Понятно, никто не говорил ни о какой лицензионной продаже, чего бы то ни было. Просто вот что было, непонятно где записанное, вперемешку с непонятными там полуподпольными записями разных групп. В общем, бабушка меня повела и купила мне кассету, где на одной стороне были какие-то произведения Грига, а на другой — Лист. И вот Ференц Лист. И вот, значит, кассету эту я для видимости послушал. Вечерок, ну, вечерок минут 5-10, наверное. А на следующий день у меня какие-то деньги образовались, не знаю откуда, не помню, там, завтрак какие-то, школьник, не знаю. Я пошел и в этот же ларек и купил там какую-то страшно попсовую танцевальную кассету. И продавец так задумчиво, да, не зашла классика, не зашла.
Не зашла. Ну, вообще, неплохая подборка-то была. Грига можно было и подольше послушать, даже если он не в обработке современной.
Ну, какая обработка? Да, не было никаких современных обработок.
Да. Нет, ну, Григ — это прекрасно, Максим.
Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что начало-середина 90-х — это как раз вот... не то чтобы пик и бум, а так тогда как раз во многом начали обрабатывать классику, и я до сих пор помню, как нам на уроках музыкальной литературы в музыкальной школе преподавательница в качестве такого бонуса-десерта, после того, как вы, ребятки, молодцы, послушали вот классическую музыку в оригинале, ставила классическую музыку в, скажем так, более современной на тот момент обработке, ну, понятно, там, с какими-то драм-машинами, машинами оно было, вот, но нас, как детей, это захватывало все-таки тоже, и вот скажу по себе, что меня это дальше уже сподвигло даже немного расширить свое музыкальное образование и вот закончить колледж при консерватории.
Я помню, благодаря той кассете полюбил Ференца Листа, и где-то эта кассета до сих пор лежит, надо ее найти, я ее начал потом слушать, но прошел не один год, она где-то попалась, я ее поставил в магнитофон, и вот долго-долго я слушал Листа. Ну, как долго? Понятно, что это перемежалось со всем, чем только могло быть тогда, но в 90-е. Но вот она какое-то время со мной была. А на месте ларька, где эти кассеты продавались, в 89-м году, еще до... Мы в 89-м году переехали жить в метро Электрозаводская. Я хорошо помню, что на месте того ларька, где потом продавались кассеты, был ларек с шаурмой. Первый в Москве. Никто мне не верил, что в 89-м году я ел шаурму. И история про Радио Вера, кстати. До Радио Вера было еще 25 лет. И мне очень нравился. Я этот вкус до сих пор помню. Я когда выхожу вечером из метро, каким-то зимним вечером, у меня ощущение, что я вот снова чувствую этот запах той самой шаурмы метро Электрозаводской из 89-го года. Я всем рассказывал, никто не верил, все говорили, что шаурма появилась там спустя много лет. И только наш замечательный коллега Леша Дементьев вспомнил, да, говорит, был кооперативный ларек у метро Электрозаводская с шаурмой. Первый в Москве, мои друзья держали.
Ну, там жил, действительно, рядышком, недалеко
совсем. Да-да-да. Да, такой у нас постный разговор, но вообще эти ларьки были прекрасны. Мы там покупали «Ласковый май». То есть, наслушавшись классики на музыкальной литературе, в музыкальной школе, и наслушавшись джаза, такой классики джаза в театре, где я росла, на сцене буквально мы слушали «Ласковый май». Такой у нас какой-то странный разговор. Начали мы про благотворительность, а ушли в тяжелые воспоминания.
Это я всегда так делаю, всех увожу, извините, пожалуйста.
Но я могу вернуть к началу. Давайте. Потому что этот вопрос, который, кстати, в нашу рубрику приходит, периодически в пост, чаще в Великий. Можно ли пойти на концерт в пост? Можно ли подарить билет на концерт в Великий пост? Ответ обычно очень сдержанный. Ну, смотрите по себе или по человеку, да, которому вы хотите сделать этот подарок. Ну, то есть, если вы выбираете между всеночной под какой-то большой праздник, ну, выбор вполне очевиден. А если для вас классика — это такой вообще рывок куда-то из быта вверх, так это, наоборот, дело, по-моему, очень хорошее. И, ну, я не знаю, я вообще противоречу, честно говоря, ни между музеями и постом, ни между концертами и постом никогда не вижу, и наши отвечающие священники тоже. Но у меня тоже есть история из 90-х или из начала 2000-х. Тоже ходила в музыкальную школу, классика была всегда, ну, как-то вот как часть жизни такой. Я помню, прихожу я к своей школьной подруге Свете, она говорит: видишь, диск у меня классической музыки двойной. Я вот слушаю и запоминаю. Ну, не просто, но слушаю. Я говорю: а зачем? Ответ был, я не помню какой, но типа, ну, чтобы человеком быть. Надо же уметь. Прозвучит какая-то музыка в компании, а я не знаю, что это такое. И вот она говорит: Ольга, я слушаю и запоминаю. Вот так вот. А у нее не было музыкальной школы.
У нее главное, что был слух. И она могла это как-то прочувствовать. У меня-то проблема была с тем, что слуха у меня напрочь никакого не было. И я тогда точно не смог бы отличить Чайковского от Грига, Баха от Бетховена.
Наташ, ты сказала такую фразу, что где же место Бога в классической музыке? На самом деле...
Это я как раз сказала, что он там есть.
Да-да-да. И я хочу сказать, что не просто есть, а подавляющее большинство именно академической, так называемой, опус музыки, да, оно именно посвящено так или иначе христианству, так или иначе связано с религиозными темами, по многим причинам, начиная от того, что это огромный пласт культуры, и все-таки в Европе и в России, где в основном эти произведения писались, они были просто связаны с тем, что христианство здесь основная религия, вот. Но, тем не менее, музыка тех композиторов, которых мы слушаем, изучаем, она так или иначе Богу посвящена. Хотя касаемо вот тех же самых произведений Вивальди, «Времена года», это вполне себе светские темы, ну, которые точно так же можно для общего образования слушать. Это прекрасно.
А, кстати, все, практически все классические произведения, такие значимые, наверное, они написаны по принципу золотого сечения, божественная пропорция. Если их разбирали с этой точки зрения, они абсолютно по Божьей выстроены. Вот это вот соотношение золотой пропорции, оно интуитивно композиторами там выстраивалось в произведении.
Ну, формы веками оттачивают. Если мы говорим о той же там сонатной форме или форме симфонии, по которой они выстроены, то тут безуспешно. И тут, кстати, Леша, один из тех моментов, что даже ты, как человек, который говорит, что слуха особо не было, тем не менее, прослушивание классической музыки, чем оно хорошо, оно воспитывает в человеке понимание структуры в целом, как таковой.
Да,
потому что
абсолютно согласен.
Так или иначе, все равно ты слышишь какие-то повторяющиеся музыкальные фрагменты, даже, может быть, не всегда понимая, что происходит, но, как говорится, на подкорочку-то оно откладывается.
У меня с классической музыкой и христианством была такая история, мне кажется, я ее здесь уже когда-то рассказывал, не помню, в какой программе, тоже в школьные годы я ходил в реставрос, когда только-только начали восстанавливать в Москве храмы, разбирать завалы. Вот у нас был на Электрозаводской хлебзавод номер не помню сколько, который нынче и до того был, есть храм святителя Николая в Покровском, и там был, он даже не был священником этого храма, мне кажется, он временно служащим и был диаконом вовсе, а не священником, но это вот мое такое одно из первых соприкосновений с священнослужителем. После того, как мы там разбирали вечерами завалы, у нас было чаепитие с батюшкой, и вот этим батюшкой был диакон, насколько я, кто-то мне сказал, что он диакон, не помню, никто он, никак зовут, и почему-то одной из тем его разговора с нами было то, что вот Скрябин был сатанистом, и музыка вся сатанинская.
Это такое распространенное такая история.
О Скрябине?
Ну, это я часто слышала, вопросики.
У меня это как-то засело, вот эта опасность вот такого лжедуховного разговора, потому что мне это на такую детскую подкорку засело, а я не был церковным человеком, но я, видно было, что шел к этому, и мне было очень интересно, и все, что говорилось священник, для меня как-то неосознанно авторитетным являлось. И это я сейчас понимаю, что там... И потом вскоре начал понимать, что эту информацию всю нужно очень сильно фильтровать, а тогда нет.
И проверять. И,
а тут не проверишь, потому что у меня-то слуха нет. Угу. Я не очень понимал, о чем Скрябин, но до сих пор я вот недавно... У меня есть пластинка, виниловая пластинка. Мы недавно переезжали на другую квартиру, и я привезли виниловый проигрыватель, и много советских пластинок было, в том числе советских, и среди них была пластинка Скрябина. Я помню, я поставил и целый вечер слушал, вспомнив ту историю, наверное, потому что я ее как раз рассказывал в одной из наших программ и пытался понять, что же в музыке Скрябина такого не такого. И так не и
нашел.
Не понял. Не нашел, нет.
Журнал на радио «Вера».
Это наш традиционный радиожурнал, в котором мы, ведущие радио «Вера», и наши друзья из журнала «Фома», встречаемся в студии, рассказываем свои истории, то, что нас заинтересовало за эту неделю, за прошедшую, может быть, о каких-то событиях, которые в ближайшее время должны произойти. Все, о чем хотелось бы с вами поговорить, друг с другом обсудить, здесь об этом мы сегодня, как и всегда, по пятницам в это время обсуждаем в таком сегодня составе. Ведущая программы на радио «Вера» Наталья Лангамер, редактор рубрики «Вопросы священника» в журнале «Фома» Ольга Богданова, наш главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, я Алексей Пичугин. И мы переходим к теме Наташи Лангамер. Кстати, по поводу классической музыки. Когда-то лет 10 назад к нам приходил в очередной раз отец Петр Мещеринов, и мы с ним говорили о Бетховене, а так как вот я, еще раз, классическая музыка и я — это разные полюса, хотя, ну как, уже, наверное, мы идем на сближение, но все-таки я тогда, помню, слушателям в очередной раз сказал, что у нас в гостях отец Петр Мещеринов, и мы говорим о музыке Баха, и он так разочарованно протянул: о Бетховене. Итак, простите за это долгое вступление, Наташа.
В продолжении темы Бетховена недавно услышала Татьяна Черниговская, она анализировала для себя, как же мог глухой человек писать такие произведения. Потом говорит, и я поняла, что именно глухой человек мог писать, потому что они звучали внутри. Все внешние шумы не мешали.
Нет, ну ты, в принципе, представляешь, как вот в 19 веке композиторы писали музыку, да, благо, что если там рояль есть, а так просто берешь карандаш, бумагу, перо, чернила и садишься за, ну, пустой нотный лист и представляешь все в голове.
В принципе, да, да, да.
По тем же законам классических музыкантов, я не побоюсь этого слова, до сих пор.
Так пишут. А вы знаете, что Айвазовский всегда писал, не глядя на море, а у себя в мастерской? Ну, это как бы вот то же самое. А я сегодня хочу с вами поговорить о мелочах. Вот я держу перед собой список, я тут накидала. Может быть, вы ко мне присоединитесь и дополните такую игру, я сегодня предлагаю нашим слушателям тоже. Знаете, с какой стороны зайду? С интриги. Помните вот этот диалог с продавщицами в магазине? А сколько это стоит? Ценник перед вами. И ты думаешь, какая она злая. Вот с некоторых пор я стала понимать этих продавщиц, потому что когда тебя 500-й раз спрашивают какое-то уточнение про, там, я в данном случае занимаюсь украшениями, и вот мне задают вопрос, а я понимаю, что я об этом написала. И человек мне присылает, допустим, скриншот, фотографию с описанием, ну, самого украшения, внизу описание, и спрашивает, это какой камень?
А на скриншоте все есть.
А на скриншоте вот перед ее глазами все есть. И сначала я как бы с радостью отвечала, через какое-то время я поняла, сколько у меня это отнимает силы времени. Я думаю, почему люди не делают, да? Потому что нужно просто напрячься и посмотреть. Я стала анализировать, а чего же не делаю я по отношению к другим людям, да? И я вот прямо вот список составляю. Второй еще мой триггер, вторая моя провокация, которая меня мучает. Я как редактор получаю тексты от авторов. И многие для частного мнения пробуют только писать. И они мне присылают что-то корявое в теле переписки в мессенджере и говорят: «Наташ, как тебе?» Я говорю: «Ну, отформатируй». как у нас полагается, документ сделать, там пробел, размер шрифта, потому что я реально даже понять не могу, что там написано, если это не вижу в нужном формате. Ну, так, для примера, у нас более почти 2000 программ вышло. И я уже взглядом вижу, как написано, сколько согласных, гласных рядом, какая мелодика текста, как... Ну, вот я это все вижу, когда это нормально отформатировано. А человек говорит, ну, ты глянь сначала, а потом я отформатирую. То есть я должна потратить свои силы, продираясь сквозь мелкий шрифт и ошибки грамматические, вообще авторскую пунктуацию, но сказать ему, нравится мне или не нравится. Значит, кто-то из нас должен потратить силы. Либо он отформатировать, либо я, значит, помучиться с этим текстом. И каждый раз люди пытаются переложить это на другого. Вот тут я начала задумываться. Дополните меня, где мы еще в мелочах, как бы не замечая, в большом мы можем друг другу помощь оказать, мы можем там деньгами поддержать, мы можем принять дома, угостить чаем. А вот в мелочах, вот смотрите, моя любимая автомобильная тема.
Ну, я только хотел сказать, когда я за рулем превращаюсь в животное.
Да, я тоже, простите. Когда мы паркуемся, занимая сразу два места, потому что так просторненько. Когда мы останавливаемся на проезде, потому что нам так удобно, а другая машина подождет, пока я отъеду, а это могут быть решающие несколько секунд. Чего бы сразу сбоку не встать? Когда мы едем в левом ряду, перед нами огромное пространство, и нас невозможно обогнать. Так, дальше. Съесть последний кусочек с тарелки. Ну, правда, это этикетом как-то регламентируется, но тем не менее. Неотвезенные на место тележки у торгового центра. Другим неудобно.
Так у них 10 рублей вставлено, кто-то отвезет и 10 рублей
где-то
заберет.
Где-то да, где-то нет. Громкие разговоры в общественных местах,
меня
которые могут
за это ругают,
раздражать.
Но у меня профессиональная деформация, я всю жизнь у микрофона, четверть века уже, поэтому я не могу это отрегулировать в себе.
Ты знаешь, это вопрос менталитета, потому что если съездить в те же азиатские страны, а паче в Японию, то там все ровно наоборот. Если ты хоть что-то скажешь
В
средний
месте,
голос,
да.
Даже не в громкий mm-hmm. голос, а в средний голос.
Мягко тебе, скажем, не поймут.
Да, ну, в Италии, также в Испании.
Значит, проехать и обрызгать мы знаем, что это неправильно. А вот стряхнуть зонт на лавочку, на которую потом сядут люди, вот я прям при совсем мелочи, как и в автобусе, встать так, что другим неудобно входить или выходить. Дальше.
Ну,
дальше, Оля.
У меня, наверное, более широкие мазки, но у меня тут очень много примеров по моим обеим работам. И Фома – редакторская работа, и преподавательская работа, конечно. Потому что, ну вот в рубрике часто приходят вопросы однотипные. И мне очень нравится, когда читатель пишет, я изучил всю рубрику,
да.
И вот такого вопроса, такого поворота темы там нет, какая-то заковыка, но довольно часто присылают вопросы, ну вот прям одинакового характера. И мы думали, кто-то из коллег говорит, это просто лень. Людям лень читать, нас используют как Википедию.
Такие спросить были. Проще всегда.
Спросить проще. Но я думаю, что людям нужен личный контакт со священником, что вот мимо них не прошли, что они не к бездушной инструкции uh-huh. обратились, что вот лично к ним кто-то
рубрики,
ответил.
Да.
И я, например, сама такой человек, где-то я интроверт, а где-то нет. Вот в плане рабочей коммуникации я прям не интроверт. И мне, чем читать инструкцию, мне лично проще 5 минут поговорить с человеком и потом сделать. И я очень рада, когда есть такой же второй человек. А когда, например, вся кафедра привыкла к инструкциям, это не вопрос внимания к другому, это вопрос просто привычного тебе способу коммуникации.
А
да.
Вы гуманитарные предметы преподаете?
Да.
Просто обычно, по моему опыту наблюдения в высшей школе, у гуманитариев обычно мы начнем, потом инструкцию или подвезут, или она где-нибудь найдется, а если нет, то и сами решим. А у тех, кто технические предметы, естественно,
есть
научных
такое.
То же самое.
Ну, да.
Технические предметы
такое, да.
Там нет, там инструкция.
Ну, это что-нибудь связанное с документооборотом, например.
А, ну...
Вот. И тут не вопрос, как бы, что я кому-то невнимательна, или для меня, например, невнимание это инструкция. Что это такое? Мне бумажку кинули. Ты лично скажи. Это просто вопрос.
А так лично скажи 12,
вот.
15, все же написано,
вот.
Структурировано,
ну,
и продумано.
Я просто к тому, что это всегда такой выбор,
да,
конкретный, так же, как
да.
Вот у меня письмо, я думаю, так, я его сейчас отправляю священнику, либо я отвечаю кратко, либо мы даем ссылку на конкретный ответ, но это всегда очень такой тонкий выбор, я надеюсь, что мы выбираем правильно. А второй момент, ну вот в смысле, это огромная область, там мелочей полно.
Да, я записываю в свой список,
а
да.
Другой момент, вот то, что вы сказали про редактуру и про то, что Я как преподаватель сейчас читаю курсовые. У нас дедлайн в пятницу. Конечно, все прислали. Ну, не все, но, в общем, кто-то прислал только что. Вот. И я вот тоже думаю, вот вроде, ну, по идее, надо отформатированный текст, чтобы был, а потом человек уже ты преподавателя отправляешь. Но, с другой стороны, я себя ставлю на место человека. Человек думает, отформатировать — это большой труд. Может быть, оно вообще ничего не стоит. Вы прочитайте, пожалуйста, Ольга Алексеевна, а потом я хоть пойму, я вообще туда двигаюсь или не туда.
Ну, вот это ровно то же самое.
Он первые там два... И как бы я не знаю, как тут выбирать... По иерархии. Вот я здесь по иерархии. Если я выше, то как по мне. Вот так.
Ну, это здравый подход, к которому начинаешь приходить со временем, и понимаешь ты его со временем. А студенты, я думаю, что с ним не совсем согласны.
Согласны.
Чаще всего не
согласны. Согласны,
почему?
Вариантов.
Потому что... Вот, они согласны, потому что вы им так сказали. Вы задали эти правила игры, и у них нет возможности эти правила... переделать. А потом со временем, конечно, ты сам уже, когда начинаешь что-то делать или кем-то руководить, понимаешь, что да, конечно, там моя игра...
А вы как выбираете в обычной жизни?
Что?
Вот кто уступит?
Уступит собеседник или... Ну, это зависит от ситуации.
Ну, вот Наташа привела примеры, куча мелочей. Ну, равноправные агенты действий. Вот вы как выбираете?
По любви. Если силы есть, то уступишь.
Наташа,
а в реальности?
Я тебе очень хотел сказать. Вот, друзья, простите, что я вклиниваюсь в беседу. Но вообще это большой-большой разговор о любви.
Да,
действительно.
Да.
Потому что эти мелочи, казалось бы, да, вот ты пришел домой, снял обувь, бросил перед входом, а за тобой пришла твоя дорогая супруга, споткнулась, не дай бог, и ей было больно.
Угу.
Вот эти, казалось бы, мелочи, они вот нас берут и догоняют. Я просто могу привести пример, который...
Я записываю в список, давай.
Замечательно. Который, ну, буквально на днях у меня случился, здесь совсем недалеко, на станции Воробьёвы горы. Семья иностранцев, с трудом купив билеты на метро в наших автоматах по продаже билетов, они выстроены на русском языке, не получилось у них почему-то на английский перейти, но мы им помогли купить билеты, и ребята не смогли попасть на станцию просто потому, что у нее коляска, а турникеты закрываются слишком быстро, а сами пройти они в крайний правый турникет, который предназначен для прохода с колясками, с детьми, не догадались, ну, не смогли, но и не знали, а кто бы им, собственно, подсказал. Пустая абсолютно станция метро. На этой станции метро стоят два сотрудника, которые отвечают за безопасность. И люди на английском не понимают сотрудников, сотрудники не понимают, может быть, не хотят понимать, но, с другой стороны, видят, что происходит. Мы подходим, еще раз видим уже наших знакомых, которым мы помогли купить билеты, и просим уже сотрудников станции, говорим, откройте, пожалуйста, турникеты, тем более, что они уже оплатили проезд, они уже готовы. Ответ был, с моей точки зрения, может быть, по инструкциям правил безопасности, я не знаю, скажу прямо, может быть, он был и правильный, но с человеческой точки зрения он мне показался как минимум странным. Это не наша епархия.
А, ну, это традиционный ответ.
Да, но, тем не менее, к чести, это была одна сотрудница, к чести другого сотрудника хочу сказать, что он все-таки так вот от нее немножечко отдалился, как краешком, видимо, такие отношения у них, и приоткрыл большой турникет, пропустил все-таки дам с ребенком.
Это про любовь.
Я вот как раз хотел сказать, что это не совсем про любовь. Мы часто этим словом замыливаем другие варианты отношений между людьми. Ну, какую, в конце концов, какую любовь я испытываю к человеку, которого я не знаю, который стоит рядом со мной в вагоне метро?
А вот я вам скажу.
Секундочку.
А мы сейчас поспорим, наша женская сторона.
У нас, тем более, сейчас уже на перерыв надо уходить. Я просто хочу сказать, что с точки зрения христианства, да, там все любовь, и наши взаимоотношения, они в перспективе любви развиваются. Но все-таки, когда мы говорим о людях, которых мы встречаем и, наверное, никогда больше не встретим в своей жизни, элементарное уважение, переводя на светский язык, да, уважение, оно может быть началом любви, может не быть началом любви, но есть все-таки вот то самое элементарное светское уважение, которое раздвигает границы, которое помогает вообще меняться людям. Вот это уважение как раз то, что в себе надо воспитывать, и тогда, наверное, любовь в определенных ситуациях тоже будет приходить.
Согласна, подумай о другом, как минимум.
Это уважение, да, обычное уважение. Буквально через минуту мы вернемся. В этой студии, я напомню, Наталья Лангамер, ведущая программа на радио «Вера», Максим Печенкин, главный режиссер наших программ, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопрос священнику» в журнале «Фома», я Алексей Пичугин, наш традиционный пятничный радиожурнал в эфире, и мы вернемся буквально через минуту в том же составе, никуда не уходите.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что здесь традиционный наш пятничный радиожурнал, в котором мы обсуждаем что-то интересное с нашей точки зрения, что за эту неделю произошло, что, может, еще в ближайшее время произойдет, какие-то события, события в нашей жизни, в новостной повестке. Все, о чем интересно было бы нам с вами поговорить и обсудить тесной компанией коллег. Здесь сегодня Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома», Наталья Лангамер, ведущая наших программ, Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Веры», я Алексей Пичугин. Ольга, слово журналу «Фома».
Ну вот я сказала, что я вам скажу, какую любовь вы испытываете к этому так, человеку. Да. И я так и скажу, потому что тема очень интересная, и хочется ее немножко продолжить. Как раз скоро у нас будет День семьи, любви и верности, и мы в «Фоме» в том числе готовим материалы, как раз вчера я его редактировала, про то, какие виды любви были у греков. Тема во многом, наверное, для кого-то банальная, потому что уже это много раз обговорили, но мы думали, значит, как можно признаться в любви разными способами, опираясь на древнегреческий язык, ну и ко мне как к филологу обратились, собственно, с просьбой материал отредактировать. И вот там как раз и получается, что есть глагол «любить», «филео», который несколько ушел из позднейшего, ну, скажем так, употребления, он сейчас обозначает дружбу, но в древнегреческом контексте это была та любовь, которую мы испытываем к человеку лично. То есть я вот вижу, например, Наташа, она мне чем-то понравилась, я даже объяснить не могу, почему, но в сердце у меня что-то загорелось, и вот это
я
филео.
Я тебе тоже филео.
Да-да-да, то есть оно такое личное, природное, вообще неразумное, ну, как бы очень сложно поддающееся симпатия. Пониманию. Симпатия тоже было слово, это другое.
Другое, да.
А было противоположное ему, это агапао, то самое слово, которое впоследствии, именно начиная с Нового Завета, стало основным термином для любви. Оно нас сбивает. Но если мы перейдем ко временам древнегреческого языка и будем опираться на Аристотеля, то окажется, что то чувство, которое мы, или то расположение, которое у нас есть к человеку, опирающееся на его оценку и на такое рассудочное представление, в том числе о моральных нормах, вот оно как раз и выражалось глаголом агапао. То есть я оценил какой-то человек, я как-то соотнесся с общественными нормами, которые есть вокруг, и я к тебе отнесся, скажем так, хорошо, или как вот Алексей говорил, с уважением, но это буквально значило ценить на самом деле в древнегреческом языке. Не потому, что у меня какая-то личная симпатия, я тебя не увижу потом никогда. Ну, вот так принято и так далее. И потом вот этот глагол берется в Новом Завете, и он как раз описывает отношения Бога Отца там, и Бога Сына, и в том числе жертвенную любовь, которую проявил Господь к людям. И поэтому вот это вот доброе расположение, скажем так, уважение, оно как раз описывается глаголом, который на русский тоже переводится «любить».
Спасибо, это важно, но у меня сразу вопрос тогда к вам. А как это лингвистическое определение, если его можно так назвать, влияет на национальное? То есть если в греческой традиции, культуре есть вот такая дифференциация, то в нашей традиции, неважно, возможно, в английской, русской, французской, турецкой, эти различия, они несколько другие, и мы, воспитанные внутри нашей традиции, оперируем теми терминами, это всегда трудности перевода. И когда мы переводим, кстати говоря, вы, наверное, подтвердите, евангельские тексты на современный русский язык, мы с этими проблемами сталкиваемся, потому что действительно слово «любить», «любовь», еще целый ряд терминов, они просто с греческого переводятся достаточно условно на наш русский язык, и, соответственно, эта условность перекочевывает и в, кочует и в смыслы. Также и вот, когда мы говорим о любви или о уважении, об уважении, значит, для нас здесь, в нашей русской традиции, любовь и уважение, ну, между ними просто вот смысловая пропасть.
Безусловно. Но так же, как между двумя глаголами филео, агапао, не зря Аристотель на них сконцентрировался. Но я вам сказала, на самом деле, немножко поиграться, потому что вот я только
вчера... Нет, ну подождите, а остальные сколько? 5 определений любви в греческом?
Еще 2.
А разве не 7?
Ну, по крайней мере, те, которые... Дружеское. Сторге – это родовое.
А, родовое.
Чувство к роду, к семье, к городу и... Ну и эрос, конечно. Но это не только плотское влечение. Можно этим словом обозначать страстное желание вернуться, например, домой.
А, ну страстное вот. Такое пылкое желание.
Очень пылкое желание к чему угодно. Но про остальные говорить не буду, потому что я их не смотрела вот так вот близко, да, вот к нынешнему сегодняшнему эфиру. Это будет нечеткий такой разговор тогда. А если говорить о трудностях перевода, это такой очень большой интересный разговор. Он смыкается, мне кажется, с вашей темой про музыку. Вы вот когда говорили про структуру, Максим говорил, и вы говорили, Алексей, что откладывается на подкорке. Я вот что-то себя вспоминаю, у меня ничего на подкорке, мне кажется, не откладывалось. И я до сих пор очень люблю концерты, когда перед каждым номером человек выйдет и расскажет, по какому поводу это было написано, а еще то, что не делают. Но я бы очень хотела, чтобы он хотя бы немного описал структуру и принципы. Почему, например, в какой-нибудь барочной музыке, там каждые несколько тактов повторяются, на кое это нужно вообще? Чтобы человек запомнил, не забыл или что-то еще, а там еще несколько, ну, там части какого-то произведения сложные, они тоже повторяются. Зачем это повторять? А мы в музыкальной школе играли, мы ничего не повторяли, кроме последнего, например, кусочка. То есть я что хочу сказать, что для понимания музыки сложное, да, очень искусство. Вот кто-то бы объяснил принципы и раскрыл это перед тобой, и тогда тебе все понятно. Вот то, что мы в Фоме пытаемся делать, да, вот раскрыть смысл, а как служба устроена, а как что-то устроено. И вот то же самое с этими переводами. Вот я сейчас читаю курсовые работы. Основная масса курсовых работ филологов – это как мы правильно можем понимать слова, это первая часть. А вторая часть – как их правильно перевести. И мы сравниваем разные переводы, там, на английский, на немецкий. У меня вот сейчас девочка писала курсовую ни много ни мало про слово «логос». Только мы не будем про это говорить, это надо не один эфир, чтобы это сделать. И...
Приходите в светлый вечер, мы можем там подробнее.
Мы с удовольствием. Но я вот что хочу сказать. Надо иногда четко себе, наверное, отдавать отчет. Четко отдавать отчет в том, что что-то перевести мы не можем. Но мы можем в себе попытаться воспитать вот эту культуру мышления, честно сказать, тут все намного тоньше, вот так вот в лоб нельзя перевести, что стакан – это стакан, там, а потир – чаша – это вот так вот переводится, а храм – это храм, а дом – это дом. А есть более сложные понятия, не надо этой сложности бояться, так же, как в отношениях, да, рассматривать вот эти нюансы. А как тут вот эта мелочь, не мелочь? Вот в этих оттенках в них и есть красота, да, что в музыке, вот в скрябиновской, да, вот это вот хроматизма, как он использует, еще что-то, ну это же вообще интересно, надо мозги настроить, чтобы его понять. Мне вот сложно Скрябина слушать, хотя я Скрябиновскую школу музыкальную окончила. Но мы Скрябина не играли. Но, говорит, сложно, по большому счету. Поэтому в плане переводов, я думаю, что...
Можно ссылки ставить в концевые? Нет, концевые сложнее, лучше подсрочные.
Постраничные. Я бы, да.
И там бы как раз разницу... в определениях пояснять.
Да, но это скучно.
Но это обычному читателю, это навык чтения. Литературы,
конечно. Или в предисловии, но никто не читает предисловие почти к романам, да, вот обычно. Раньше в советских изданиях всегда были предисловия к романам. Ты думаешь, на кой вот это...
И комментарии.
Нужен мелким шрифтом, сразу раз перелистнула и читаешь роман. А сейчас выросла там или занимаешься литературой, ой, какое хорошее предисловие, да, я хоть пойму вообще, о чем сейчас будет речь идти. Поэтому, мне кажется, это вопрос очень важный, он, наверное, про культуру мышления, про такой тонкий подход.
Оль, ты знаешь, мне кажется, это все проблема восприятия. Ровно так же, как в лингвистике. У тех же северных народов есть 50 или 80 наименований снега, когда мы в русском это все одним словом обозначаем. Так и условно у нас есть слова, которые гораздо богаче, разнообразнее, чем в других языках, означают гораздо больше понятий, которые укладываются всего в одном слове, там, опять же, в других языковых культурах. А с музыкой я хотел вот донести ту же самую историю, то, что тяжело, не то, что не может, а тяжело человеку, выросшему в условиях куплетно припевных ритмов, вслушиваться в классическую сонатную форму, просто не столько потому, что он ее не понимает, этот человек, а потому, что у него нету навыка. Навыка слушания, навыка слышания и навыка понимания. Точно так же можно сказать все, что относится к той или иной стороне человеческой жизни, будь то переводческая деятельность, будь то там живопись, музыка, архитектура, да все что угодно. Если у тебя нету насмотренности, то тебе просто будет труднее в этом ориентироваться.
Ольга, но это же не та тема, о которой вы хотели рассказать.
Да-да-да, я тоже хотела.
Вот я как бы, тема-то где? Но это просто было настолько важно и интересно, то, что вы сказали.
Поэтому мы об этом и говорим.
Вот, но, собственно, я вот как раз чуть-чуть пользуюсь случаем, поскольку у нас журнал как раз к вопросу о чтении. Сейчас апостольский пост. Мы все равно готовимся, да, к праздникам апостолов Петра и Павла, и вот бывают такие рекомендации в апостольский пост перечитать послание святых апостолов. И, мягко говоря, Алексей, к вашему вопросу, этот текст очень непростой, во-первых, сам по себе, во-вторых, в синодальном переводе. Мне, например, сложно дается чтение в синодальном переводе, он для меня, прости господи, ну, не звучит.
Мне прям согласен
часть...
с вами.
Смысл у меня прям мимо сразу.
Я сразу открываю современные русские переводы. Угу. Ну, я, к сожалению, с моими языковыми талантами я только так могу.
И у нас сейчас в журнале «Фома» есть такой хороший проект, мы над ним много, значит, кто над ним работает, дневник Петровского поста. Занимается моя коллега Настя, там, значит, разные, по дням у них задания какие-то, они записывают видео полезные, значит, с отцом Игорем Фоминым. И в рамках этого поста у нас есть эфиры с отцом Михаилом Самохиным, как раз батюшкой, который отвечает в нашей рубрике. И вот мы подробно читаем какие-то главы, ну, одну или две главы можно прочитать за эфир из каких-то посланий к апостолов, ну, например, вот на второй неделе поста это было первое послание к фессалоникийцам, на других неделях будут другие послания. И это такая попытка, насколько мы можем в наших силах дать ту самую, ну, вот как бы рассказать, да, как я говорила перед концертом, рассказать вообще о чем это и как подойти к этому тексту. Потому что иногда логика самого апостола, я читаю и думаю, почему ты сказал это в такой последовательности. Мне непонятно. Потом я вспомню правила античной риторики, думаю, то есть для тебя было понятно так, а для нас по-другому. Поэтому просто хочу поделиться, что есть у нас такие эфиры. Если у вас есть какие-то недоумения по поводу апостольских посланий, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Мы с радостью ответим на них. Может быть, для вас откроются эти тексты с какой-то другой, более понятной вам стороны.
Здесь же еще и, если мы посмотрим на разницу в посланиях не только апостола Павла, но и других апостолов, мы сразу увидим, что мы сразу увидим разницу культур. Вот самое вот очень важно, простите, вот это важно, самое, ведь важно знать культурную среду и традицию, и общины, к которым это все было обращено. Мы привыкли видеть в тексте только сакральное. То есть часто мы целуем оклад, но не погружаемся в вот этот культурно-исторический смысл. Спасибо вам, Ольга, что вы про это говорите, потому что мы действительно в эту среду смыслов культурных, исторических очень редко вот туда обращаемся. И для нас просто это священно, потому что это священно, потому что церковь так решила. А если чуть-чуть копнуть, да, это... античные приемы. Это просто... Это из деяний хорошо. Вот деяния — это самое для меня, может быть, из всех, из всей книги «Апостол», самая такая добротная историческая книга, потому что там именно о контексте. Там и апостолы предстают живыми людьми, а не просто вот стоящими где-то там на трибуне, где угодно, рассказывающие, там, сидящие даже за столом, рассказывающие в своих общинах о Христе, рассуждающие о законе, но вот именно эти путешествия, там каждый год, когда читаешь про путешествия апостола Павла, про кораблекрушение, ты видишь живых людей, ты видишь, что это внутри, ты открываешь карту мира и смотришь, как это Средиземное море выглядит, какие пути, там, благо сейчас есть огромное количество в интернете инструментов, которые простроили давно там, с переложением на современные карты все эти пути, маршруты, и когда ты вот в этот контекст погружаешься, тогда для тебя вот это раннее христианство, оно начинает совершенно другими красками играть.
Ну, а я хочу закончить нашу 15-минутку простыми словами. Слушайте, дорогие наши друзья, программу «Апостольские чтения» на радио «Вера».
И то верно, правда. Слушайте и не пропускайте.
Там как раз весь контекст.
Журнал. на радио «Вера».
Напомню, друзья, что это программа «Журнал» на Светлом радио, и здесь, в этой студии, Наталья Лангаммер, ведущая наших программ, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома», я Алексей Пичугин. Извините, если я уже кому-то надоел своими рассказами про Суздаль, тем более, что сейчас, открывая... Наташа улыбается, потому что...
Максим сидит, улыбается.
А я просто тебя вижу, ты напротив сидишь, Максим справа.
Да, я просто думаю, когда, наконец, я до Суздаля доеду, вот так вот, слушаю.
Ты знаешь, уже перед программой с Ольгой об этом говорила.
Я тоже не была ни разу, все время мимо.
Ты не надоел, ты, наоборот, ты вдохновляешь бесконечно, потому что я несколько раз уже был в Суздале после твоих рассказов, тем более.
Тут, смотрите, мне все чаще попадаются короткие видео в социальных сетях, которые посвящены... Ну, понятно, что Суздалю, но посвящены одной проблеме. Как вот это может? Так дорого! И я там, наверное, тоже в комментариях все время где-то, я думаю, я больше не буду ничего писать, и каждый раз ловлю себя на мысли, что я снова пишу очередной комментарий, что в Суздаль можно съездить очень дешево и бюджетно. Суздаль — это просто действительно, да, это сейчас самый, может быть, гламурный русский средневековый город рядом с Москвой, рядом с Нижним Новгородом, да и от Петербурга, в общем, добраться несложно, и вообще... Но путешествовать по России, с одной стороны, дорого. И вот недавно посчитали, что в очередной раз, что съездить в Турцию, например, этим летом, гораздо дешевле, чем отправиться куда-то в путешествие по России. Но если вы живете где-то там в пределах досягаемости Золотого кольца, то туда можно, да, конечно, все время будут манить вот эти вот... Вот эта дорогая обертка. И... Кого-то она сбивает с толку, что вот там все только так. Но и в Суздаль, безусловно, можно съездить очень бюджетно. Ну, что такое бюджетно по нынешним временам? Конечно, там у всех разные возможности. Но если в целом человек может себе позволить там выехать за несколько сотен километров от дома в путешествие и таким образом отдохнуть, то Суздаль в данном случае выйдет точно совершенно не дороже, чем любой другой город Золотого кольца. Но все вот ведутся сначала на рекламу, а потом везде в комментариях пишут, что как же так, ну это вообще безобразие, это не может быть, для кого это, для каких людей, кто может себе это позволить. Я не об этом. Я хотел, с одной стороны, пригласить, с другой, я уж не знаю, смогут, не смогут наши слушатели прийти, в Москве в 6 вечера в доме Телешева на Покровском бульваре в грядущее воскресенье, 21 июня вечером, хотелось бы встретиться и поговорить, вот сколько мы на Радио Вера говорим про Суздаль, хотелось бы встретиться и поговорить про Суздальское Аполье подробно, в таком культурной историческом контексте, как эта территория, которую населяли сначала поволжские финны, когда-то пришедшие, оставившие там невероятный след, материальный след в Суздальском Аполье, как их сменяли славяне, как вот этот весь политический контекст на протяжении столетий сложился и привел к тому, что, с одной стороны, это сейчас до сих пор такие самые плодородные в нечерноземье земли Центральной России, Северо-Восток, где, ну, рискованное земледелие, ничего не должно нормально расти, но там растет, там эти бескрайние поля, такая лесостепная зона, которую не ожидаешь увидеть. Как все вот это повлияло на то, что сейчас в последние два столетия там сложился совершенно уникальный и природный исторический ландшафт с памятниками. Может быть, эти памятники не такие яркие, как вот ребята из консервации к нам приходят. Это лекция в рамках проекта «Консервация» будет. И рассказывают про Тверскую область. И какие там росписи в храмах, какие храмы. Но у нас в Суздальском Аполье разные есть. Есть совершенно уникальных несколько храмов, где никто никогда не бывал. И ты... рассказываешь, показываешь фотографии, люди удивляются, что это вот рядом с Суздалем, куда многие приезжают на выходные, а вот я... Самое интересное, что общаюсь с людьми, которые в Суздале очень много сделали всего, там, периодически это и Вадим Дымов, и Суздальская инициатива, Алексей Поляков, Ермолай Солженицын, Дмитрий Разумов. Вот те люди, которые вот Суздаль прямо вот сейчас делают таким уникальным совершенно городом. И многие из них действительно вот не были в Аполье, в таких самых знаковых местах, которые повлияли на этот исторический контекст. Хотелось бы про это поговорить. Если у кого-то будет возможность, для этого нужно зарегистрироваться, там даже какие-то билеты, я так понимаю, есть на сайте консервации. В 6 вечера Покровский бульвар, 16-18, дом Телешевых, в 6 часов вечера 21 июня можно прийти поговорить про Суздальское Аполье. Ну, будет такая небольшая моя лекция, и можно будет, конечно же, еще поговорить, как помочь. Как помочь? Мы поговорим об отдельных памятниках, которые гибнут в Аполье, которые, наверное, как многие говорят, ну, а что, для чего их восстанавливать? Кто будет ходить в эти храмы? Ну, может быть, приходы или общины в таком привычном смысле слова там не будет. Но вот к нам приходит Анор Тукаева, которая занимается проектом Крахино. Там тоже, знаете ли, затопленный храм, который стоит посреди реки Шексна при входе в Белое озеро, тоже не будет прихода. Там, конечно, в этом возрождаемом храме планируется часовня, но там люди не живут, и они не будут жить там вот так, как они жили 100 лет назад, и даже еще там 60 лет назад, потому что это позднее затопление, уже послевоенное. Но это памятник тем людям. Очень тяжело видеть, как люди приезжают в те места, где они родились. В Аполье исчезло за последние там 4 десятилетия несколько десятков сел с домами, с храмами, с кладбищами. И люди на это место до сих пор приезжают, чтобы погоревать, чтобы оплакать эти места. Кто-то в себе загасил все то, что они чувствовали там к этим своим родным местам. Кто-то очень недалеко переехал и постоянно мимо проезжает. У кого-то сердце болит. Я там встречал людей, которые за границей много лет жили, родившись в этих селах там в 30-е и 40-е годы. Как-то вот так получилось, что они за границей оказались, потом вернулись. В общем, все переживают какие-то очень разные чувства. И... Но пройдет какое-то время, этих людей не будет. И все, знаете, в Суздальском Кремле стоит уникальная церковь, которую все приезжавшие в Суздаль видели. Это Никольская церковь, деревянная, из села Глотово. Об этом селе очень интересно написал Владимир Солоухин в своей книге «Владимирские проселки». Уже тогда эта церковь была уникальная, потому что деревянных храмов сохранилось немного. И вот ее спустя несколько лет после выхода книги перенесли как раз в Суздальский Кремль, чтобы сохранить. И она отдельно от музея деревянного зодчества там стоит. Все ее видели, кто бывал в Суздале. Я был в селе Глотово несколько раз. То, что это село Глотово, известно только, когда ты вот как-то, я не знаю, по GPS-у на карте вот стоишь, да, вот в распаханном поле, абсолютно бескрайнем распаханном поле, и понимаешь, что вот это то самое село Глотово. И вот о нем знают только потому, что церковь в Суздальском Кремле. А там столько сел, о которых ничего практически уже не будет известно. Важно проводить такие встречи, важно рассказывать об этом, и важно поддерживать... Для меня это... Вот мы говорили о святынях не так давно, да, в этой студии Наташа была. Вот для меня это, безусловно, святыня. Неважно, там, гибнущая усадьба ли, или это действительно храм. Потому что, если этого не будет, еще связь еще больше. Еще порвется, и мостиков уже не останется от нас вот к тем временам, когда эти люди жили. Это все очень хорошо ощущается именно на месте, в Аполье. Я поэтому в очередной раз хотел сказать что-то по существу, но в очередной раз получилось такое патетическое воззвание к тому, что не проходите мимо Суздальского Аполья, потому что это очень важное место, важное не только потому, что я так чувствую, там, я провел там не одно десятилетие, я так ощущаю. Нет, оно важно, потому что, ну, потому что это какие-то корни и связи, которые нас держат. Потому что русская история, она во многом из этих мест проистекала. Потому что Нельзя воспринимать тот же Суздаль, как и любой другой город Золотого кольца, там, не знаю, Гороховец, Плёс, Ростов. Нельзя их воспринимать как просто классное место с прикольным рестиком, куда мы приехали, отдохнули и поехали дальше, и фоточек еще наделали с озером в Переславле и в Ростове. Это надо воспринимать как часть нашей истории, как часть нашей идентичности. Только тогда вот что-то будет в нас самих меняться. Это, кстати, и к разговору о любви, об уважении, о привычках, потому что вот эта привычка оторваться от своих корней и не чувствовать их, она... Неважно, где ты живешь при этом, абсолютно неважно. Ты можешь жить, где угодно, в Барселоне, в Риме, в Нью-Йорке, там, в Москве и не выезжать за ее пределы. Но важно, мне кажется, все равно чувствовать, потому что когда ты остаешься вот без этого ощущения корней, оно все равно многое теряется.
Знаешь, в личности. Вспомнился мне фильм недавно, который Радио Вера озвучивала на русский язык, да, про старца Паисия из «Фараса на небеса». Вот как они уходили из этой Фарасы, отрывались от корней. Я вот смотрела и думала, ну вот я не оторвалась от своих корней, но мне очень страшно представить, что чувствует человек, когда его переселили. Казалось бы, да, есть дома, есть земля, на которой они могут там что-то растить. Уже там родились люди в новом месте, дети. Но они тоскуют по своим вот этим корням, казалось бы, ничем не примечательной вот этой вот Фарасе, да. И я начала так на себя это перекладывать и подумала. Многие меня спрашивают, а что ты держишься там, ну, условно, за дачу, да, где я выросла, я там не родилась. Но я там с 8 лет, и я ее очень люблю. Говорит, ты что ты там не продашь, зачем? Это же там ресурс финансовый. Это не финансовый ресурс, это что-то другое. Ты туда попадаешь, и ты попадаешь в какую-то свою идентичность, ты в свой мир попадаешь. В этих стенах живут мои предки, да, я помню, как сидели за столом. То есть это очень многое. Я понимаю, насколько больно действительно от этого оторваться.
Я также свою дачу воспринимаю в Подольске, под Подольском.
Да. Я даже помню дачу, куда меня привезли очень маленькое, это солнечное счастье, такой поселок Перхушково, Юдино. И тоже я помню вот это солнце, и это, знаете, это часть меня. То есть это ниоткуда не вынешь. Я помню этих светлых, замечательных, добрых людей, которые меня никогда ничем не ранили. И вот это какая-то совокупность, понимаешь, вот эта память, из которой человек состоит. Из вот этих вот воспоминаний, из этого тепла, и из того, что вот Господь мне являлся тогда вот так, когда мы были еще семьей неверующей. Но вот в этой любви, наверное, он был со мной.
Есть такой фильм греческий, «Вкус специй» называется. Он про то, как в середине 20 века греков переселяли из Стамбула. Это очередные вот последние греческие погромы были, и греков переселяли из Стамбула. Это как раз про оторванность от корней. Тоже замечательный фильм. Все, о чем я тут патетически пытался как-то сказать, вот если собрать в один художественный фильм, это как раз в том числе и фильм «Вкус специй». Посмотрите его.
Я могу еще продолжить из греческого контекста. Фильм, кстати, чудесный.
Вот смотрели,
вот,
да?
«Щепотка перца». А, да.
«Щепотка перца», как-то да, так
да,
он да. называется.
Ну, он
да.
по-русски так, а забыла, какое оригинальное название. Мне вспомнилось два момента. Ну, первый у меня тоже есть личный опыт, но только в отличие от Наташи, я там никогда не была. Мои предки из Ростовской области, Южный Ростов, в смысле Ростов-Великий. Я была, ехала из аэропорта в город, и я вижу указатель на город Шахты. Это очень маленький шахтерский город. Мои предки оттуда. Я помню, как я проезжаю, у меня аж сердце потянулось туда. А ведь я там не была никогда в жизни. Ты что-то чувствуешь, действительно. И вот, например, в «Одиссее» есть такой момент. Ну, поскольку скоро выйдет фильм Нолана, мы как филологи на это обращаем внимание. Значит, и там он попадают они к волшебнице, и она дает его спутникам напиток, который заставляет их забыть про родину. И как только они забывают про родину, она может их превратить в свиней. Uh-huh. А Одиссей всегда помнит про родину. И это залог его возвращения на Итаку.
Спасибо большое. Это был наш традиционный пятничный радиожурнал. Напомню, что в гостях у нас были Наталья Лангамер, Максим Печенкин. Ну, как в гостях? Наши коллеги. Ведущая программы «Радио Вера» Наталья Лангамер. Главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Редактор рубрики «Вопрос священнику» в журнале «Фома», Ольга Богданова, я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. Если будет возможность, приходите в воскресенье в 6 вечера в дом Телешевых на Бокровском бульваре. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».